Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Сейчас, кстати, сегодня весь день такой, что машин меньше, чем обычно бывает в этот день недели. Сейчас 91% от того, что бывает обычно, 614 550. Яндекс считает, что это шестибальные пробки, ЦОДД полагает, что это пробки в 5 баллов. Прогнозы Яндекса таковы, что сегодня возможны 8-бальные пробки. Это может произойти примерно в 7 вечера. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минздрав сообщает об увеличении продолжительности жизни граждан почти на 8 лет. Это за 20 лет, это не за год, не за два, за 20 лет, но на 8 лет стали дольше жить граждане Российской Федерации. Первая тема, вторая тема, в Росгвардии поддержали проект, который обязывает ее сотрудников представляться. Во всех ли ситуациях они могут и должны представляться? Об этом тоже поговорим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова в очередной раз обратила внимание на то, насколько серьезно изменилась продолжительность жизни граждан Российской Федерации в 21 веке. За последние 20 лет продолжительность жизни увеличилась на 7,7 года. Скворцова сказала это, РИА Новости приводит как цитату. Еще, она говорит, в 5 раз сократилась смертность среди матерей. Младенческая смертность уменьшилась в 3,6 раза. Главе ведомства говорит, что согласно статистике, смертность граждан от туберкулеза снизилась почти в 4 раза. Это очень масштабные цифры, а мы вроде как, получается, и не замечаем их, что ли. Александр Мясников, главный врач городской клинической больницы номер 71. Александр Леонидович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот как-то, когда Скворцова говорит, что за 20 лет в 5 раз сократилась смертность младенческая среди матерей, младенческая в 3,6, то есть прям в разы, грандиозно, продолжительность жизни на 7,7, вот, ну это правда так?
Ну, вы знаете, я же, так сказать, такой статистикой не владею, насколько конкретно цифры. Я могу сказать, что младенческая смертность действительно понизилась в разы. А материнская тоже, то есть вот здесь это несомненное достижение. Я вам более того скажу, мы живем, но все равно ее отменить-то никто не может отменить. Но если это случается, это становится предметом такого разбора, такого тщательного рассмотрения, что вот ошибки прошлого здесь просто, ну, очень сложно повторить. Это на контроле очень серьезно. А насчет продолжения продолжительности жизни, ну, в разных регионах по-разному. Я не знаю, насколько, так сказать, цифры достоверны, просто не могу судить. Но то, что люди стали, скажем так, быть более активными довольно долго, вы посмотрите на, в общем-то, людей, на женщин в 50 лет, которые красивые, пластичные, и, так сказать, такого раньше нельзя было представить, на мужчин подтянутых. Я не говорю, что это какое-то всеобщее, так сказать, достижение, но, тем не менее, это стало заметно. Я думаю, что, несомненно, жизнь увеличилась, активная жизнь увеличилась. Насколько эти цифры, так сказать, реальны, ну, тут мне сказать сложно. Почему я так осторожно говорю? Потому что нам озвучивают цифры, но мы им должны верить в силу того, что, ну, да, вот цифры, за этим стоит статистика. Но статистика вещь лукавая, как вы знаете.
Ну да, нет, тут-то вопрос немножко в другом. Если вот на наших глазах, то есть вот за последние 20 лет та же младенческая смертность сократилась в разы, это почему? Это потому, что люди стали иначе к этому относиться? Это потому, что изменилась организация здравоохранения или оснащения? Вот с вашей точки зрения, что стало причиной этого?
Вы знаете, в чем дело? Если мы говорим о младенческой и материнской смертности,
ну, вот, к примеру.
Это, несомненно, достижение медицины, Минздрава, организации. Это 100%. Тут действительно очень многое было сделано. Были приняты принципиальные решения, которые меняли вообще подход к этому. И это сработало. Что касается других аспектов, ну, вы знаете, все-таки при том, что мы крайне медленно идем вперед, но все-таки вперед идем. Все-таки уже те подходы, которые были 20 лет назад, мы сегодня ну, они, так сказать, сохранились во многих местах, но в группе я вот говорю про Москву, мне сложно говорить про другие места, но в Москве я это вижу отчетливо. То есть в Москве мы сегодня по многим параметрам не уступаем многим европейским городам, на всякий случай по оснащенности. Я работал в разных странах, и сейчас я часто езжу в Европу, я вижу госпиталя там, госпиталя здесь. Да, врачи не дотягивают, но оборудование не лучше. И многие специалисты, кстати, тоже европейского уровня, которые работают на там. Вот в Москве стало действительно похоже на то, как это должно быть. Поэтому, вот, допустим, московская статистика, которая говорит, что у нас продолжительность жизни на раскладом на сколько-то, я могу верить, потому что я вижу, что это вокруг меня.
И это тоже потому, что оснащенность. Это тоже потому, что...
В данном случае не оснащенность. Оснащенность работала материнская и детская смертность. Там одни подходы. У нас все-таки заработали другие алгоритмы лечения. Ну, смотрите, кардиология. Кардиология же это основная причина смертности. А кардиологию мы поменяли... Это одна из немногих специальностей, которая у нас сегодня идеологически не отличается от мировой. Если вся медицина у нас, знаете, один поручик шагает немного, а весь мир делает по одному, а мы вот по-другому. И поэтому мы отстаем. То кардиология, пожалуй, одна из немногих медицинских специальностей, где мы идеологически сравнялись. И, кстати, по количеству вмешательств, по алгоритму действий мы делаем точно так же, как во всем мире, в Европе имеется в виду. Поэтому тут именно, вот видите, вот когда мы говорим про продолжительность, нам не надо ничего закупать особенного. Нам главное применить правильную идеологию, правильные стандарты лечения, международно признанные. И вот мы видим по кардиологии, что это работает. Когда это будет работать во всех остальных специальностях, мы еще продвинемся, надеюсь. Вопрос, когда это будет.
Понятно, спасибо. Александр Мясников, главный врач городской клинической больницы номер 71. Минздрав сообщает о серьезном увеличении продолжительности жизни, о жестком, я бы сказал, резком падении числа смертности среди матерей или младенцев в разы, в 5 раз среди матерей, в 3,6 раза среди младенцев. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжительность жизни возросла по сравнению с чем? С 98-м? Ну, 20 лет назад, да. Ну и что? Нет, а вы посмотрите, с 70-ми, 80-ми она тоже выросла. 7-3, 7-3, 94. Я понимаю, что это будет не очень приятно признавать, но это надо признавать. А то иначе как-то получается странно. Рядом с нами. Но мы не можем с вами отрицать, что, к примеру, младенческая смертность вот так сильно уменьшилась. Или материнская. Это невозможно отрицать. Но если мы говорим, что все только хуже, значит, мы отрицаем это. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот в кардиологию попал 2 года назад. И могу это свидетельствовать то, что многих мужчин, которые вот пьют, курят 50-60 лет, просто привозили с инфарктом, о котором они даже не подозревали. Вставляли туда какое-то шунтирование или что, ну, пружинку. Спасали, еще там что-то делали. И они такие, он говорит, а когда можно курить? Его спасли только что, а он уже хочет курить. Ну, половина курить бросала.
Нет, ну вот я как раз пытался спросить у Мясникова, это потому что мы другие стали или потому что врачи стали лучше лечить? Он-то в основном говорит, а вы говорите и то, и то.
Да, и то, потому что я, например, стал другим. Я бросил пить, курить и стал себя лучше чувствовать и все остальное. А кого-то спасли, в прямом смысле слова, потому что он пришел на медкомиссию, ранее сейчас стали эти медкомиссии проводить. Ему обнаружили гипертонические какие-то признаки или еще инфарктные, и направляет его дальше лечиться. Да, это, а раньше он себе дальше продолжал работать, пока его сердечко не остановится, и все.
Понятно, спасибо. А вот мне нравится, Виктор сейчас пишет, младенческая смертность не уменьшилась. Ну, собственно, а чего? Вот, Виктор, а вы все проверили, да? То есть вы точно знаете, да? Вот, ну, давайте не будем, а, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Я понимаю, если бы начали оспаривать там 20%, 30%, но когда говорят в разы, а вы говорите «нет», мне кажется, это некое преувеличение. 383-й пишет, продолжительность жизни, как и экономика, растет во всем мире. В этом глобализация как раз и полезна. Нам повезло, что мы живем в такое время. Да почему это заслуга Скворцова, если выживают самые стойкие? 008. Это факт. Либо не факт. что мы и обсуждаем. Алексей Морозов, нельзя же отрицать, что растет уровень жизни, так как не может расти продолжительность и этом, при этом падать уровень. А это следующая история. Тогда придется признать, что и уровень жизни растет. 7373948, телефон прямого эфира. А то у нас принято говорить вот так вот, все живут хуже за исключением 10 человек. Или там 10 тысяч человек. Но тогда придется признать, что это не совсем так. 7373948. Так, у нас проблема с телефонной машиной. Сейчас мы попробуем ее решить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да-да, только радио.
Да-да-да. Как раз вот еду в больницу. Два года пытались найти причину. В общем, так пока еще и не поняла. Но очень рада и действительно точно знаю, что, вот скажем, младенческая смертность, она действительно уменьшилась. Мне бы просто хотелось обратить внимание все-таки на фразу Бисмарка, который говорил о том, что, значит, есть ложь, наглая ложь, а есть статистика. Младенческий возраст у нас заканчивается в возрасте 5, по-моему, или 6 месяцев. Потом начинается ранний возраст. Нет, здоровье всем детям, поймите меня правильно. Но мне бы, например, было бы интересно, нет ли здесь действительно некоего лукавства.
А не, пересмотрели касается... ли, не пересмотрели ли возраст младенческий? Вы об этом...
Ну, может быть. Вот. И, конечно, да, мы очень медленно, ну, вообще мировоззрение никогда не меняется быстро, вот, но нельзя отрицать, например, когда смотришь в Тель-Авиве, как по утрам там город занимается физзарядкой, вот сейчас я тоже вижу такие вот, ну, может быть, конечно, не такие распространенные, но все-таки примеры того, что люди вот, ну, занимаются собой, своим здоровьем, ну, по-моему, здорово.
Меняемся мы, меняется и система. Я вам только хочу сказать, что младенческая смертность – это смертность среди детей младше одного года. И насколько я понимаю, вот это не пересматривалось в последнее время. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я думаю, может быть, это связано с тем, но именно с цифрами, что сейчас молодые женщины, ну, приехавшие к нам в Россию, они рожают, ну, организм рождает даже где-то по 4, по 5 детей и продолжают рожать. Ну, естественно, организм... Да,
я понял, а мы-то не рожаем. Я понял.
Нет, но все-таки вот это количество младенцев, оно резко увеличилось.
Да и... нет у этого, в том-то и дело. Нет. Откуда вы взяли эту цифру-то, что она резко увеличилась?
Ну, я вижу, они гуляют, у нее трое детей, четвертый...
Если у нее трое детей, тогда действительно все выросло, безусловно. Но вы же можете легко это посмотреть. А то, получается, здесь читаем, а здесь не читаем, потому что рыбу заворачивали. Потому что неудобно. 10 лет в Красногорске точно стало лучше обслуживание в больницах. И детишек стало много по улицам. Это я так то, что вижу, пишет Умаров. Но хотя бы не настаивает на том, что резко увеличилась не только продолжительность жизни или младенческая смертность уменьшилась, но и рождаемость резко увеличилась. Потому что если бы рождаемость резко увеличилась, то тогда бы много других проблем не пришлось обсуждать. А мы продолжаем обсуждать. В том числе и проблемы с народонаселением. 7373948. Слушаем вас. Так, это музыка. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Просто без эфира. Старое поколение, почему долгожители? Потому что они крепче намного, особенно довоенные. Во-первых, фундамент заложен в здоровье на качественных продуктах, экология была другая.
Понимаете, какая штука? Мы неоднократно уже все это обсуждали, но вот сейчас... Долгожителей-то больше стало.
Нет, хотелось бы узнать качество здоровья детей, инвалидность их, потому что вытягивают всех, и 500 граммов, и...
Это другой вопрос, но я к вопросу о долгожителях, их говорят теперь больше.
Ну, вообще, почему не говорят про повышенную смертность мужчин при неспособном возрасте? Нельзя брать больничные, они не любят лечиться. Вот этот вопрос тоже надо обсуждать.
Понятно. Они, если и болеют, то не говорят. Но мы-то, собственно, как бы обсуждаем такие серьезные случаи, которые невозможно скрыть. Понимаете? Если мы говорим, что смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза, довольно сложно скрыть это. Хотя говорят, что у чиновников есть такие специальные возможности или инструментарии, когда можно скрывать. Но смертность как таковую не скроешь, поэтому одну причину скрывают за другой. Такое, наверное, может быть, но в данном случае речь идет об изменении цифр в разы. Как же смертность превысила рождаемость, пишет деревенский парень, видимо, в ответ на разговоры о том, что детей становится намного больше. Младенческая материнская смертность уменьшилась, но стали не доживать до 50 из-за низкого качества медицины, пишет Виктор. Но я боюсь, что это... Учитывая, что даже если люди не доживают, то тогда, понимаете, опять вам придется доказывать, а как так тогда получается, что они до 50 не доживают, но при этом общая продолжительность жизни растет. В общем, с этим надо разбираться. Минздрав сообщил о том, что за последние 20 лет продолжительность жизни граждан увеличилась почти на 8 лет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А Тата пишет нам через Телеграм: продолжительность жизни увеличивается за счет того, что детей стало больше, а не за счет того, что старики стали жить дольше. Ну, то есть есть данные, что стали, ну ладно. Тата говорит: нет, не так. При подсчете закладываются дети, которые могли бы прожить, грубо говоря, 80 лет. Считают среднюю, а не то, что люди после 50 стали доживать до 100. Не так считают, ну да ладно. Тимур пишет: не пойму, почему народ не признает это? То, что смертность-то снизилась, все развивается. Думаю, с каждым годом еще меньше смертность будет. 563-й, получается, может быть, они уже годовалыми все рождаются. Не знаю, все может быть. В Росгвардии поддержали проект, который обязывает ее сотрудников представляться. Александр Хинштейн рассказал об этом журналистам. РИА Новости, во всяком случае, цитирует. Комитет, говорит, получил от ведомства официальное письмо. И, в общем, теперь будут дорабатывать законопроект к середине осени, и не позднее конца октября уже представить. Сейчас сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, а будут, видимо, обязаны. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, он юрист и правозащитник. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, здравствуйте.
С вашей точки зрения, как это будет выглядеть, когда закон, над которым работает сейчас депутат Хинштейн, будет работать? Вот они впятером подходят и представляются?
Но, как вы знаете, сотрудники полиции, которые подходят сегодня тоже не по одному, тем не менее представляются не все, обычно представляются старшие этой группы.
Но обычно же, раз уж заговорили, почему заговорили о том, что Росгвардии надо бы представляться, потому что были определенные массовые сцены с участием сотрудников Росгвардии. Этот закон может как-то поменять то, что было этим летом?
Я думаю, что события этого лета как раз послужили причиной инициативы со стороны Александра Хинштейна внести соответствующие изменения в законодательство. Потому что целый ряд случаев, когда сотрудники и бойцы Росгвардии превышали свои полномочия, либо применяли чрезмерную физическую силу, и, соответственно, граждане писали заявление. В таких случаях не было правовых последствий, потому что нельзя было идентифицировать и определить того сотрудника, который потенциально нарушил или превысил свои полномочия.
Ну вот смотрите, видео ведь много. Это как вот действительно, вот он подходит к человеку, начинает представляться. Там же все слишком быстро происходит. О каком представлении может идти речь?
Ну, понимаете, если повнимательнее посмотреть и послушать, что говорит Александр Хинштейн, он указывает, что есть обстоятельства и основания, закрепленные законом либо административными регламентами, когда сотрудники правоохранительных органов не представляются гражданам. В том числе это происходит при подавлении беспорядков в местах лишения свободы и при других обстоятельствах. Когда речь идет о риске жизни и здоровью граждан, то, безусловно, ни о каком представлении в данный момент речи быть не может.
Но, Александр Михайлович, я понимаю, хорошо, но тогда ведь возникает другой вопрос. Может быть, не столько представляться, может быть, как-то сделать так, чтобы хотя бы задним числом можно было найти конкретного человека в форме?
Значит, для этого достаточно, чтобы у каждого сотрудника либо бойца был нагрудный знак с индивидуальным номером. Сегодня практически все инциденты снимаются на видео. Наличие подобного нагрудного знака позволит идентифицировать абсолютно любого сотрудника либо бойца, даже при тех обстоятельствах, когда они не могут либо не должны представляться.
Это предусматривается ныне законодательством или для этого как раз нужно писать новый закон?
Вы знаете, для этого можно написать новый закон, либо внести изменения и дополнения в старый. Но я хотел бы обратить внимание на более широкую проблему, связанную с непредставлением сотрудников правоохранительных органов. У нас уже сложилась судебная практика, когда граждане обращаются в правоохранительные органы с просьбой предоставить им материалы по проверкам, проводимым в отношении этих же граждан, что закреплено Конституцией. А правоохранительные органы отказывают на основании того, что персональные данные сотрудника либо должностного лица не могут представляться без согласия такого сотрудника либо должностного лица. При том, что та же самая конституционная норма позволяет любому гражданину знакомиться с материалами проверки в отношении гражданина. Я бы принял изначально более общую норму, которая определяет круг персональных данных должностных лиц и сотрудников органов, обладающих административно-властными полномочиями, которые не должны иметь защиты правовой защиты, при том, что эти должностные лица вступают во властные отношения с гражданами. И в рамках такого закона обязывать и полицейских, и росгвардейцев, и инспекторов различных федеральных служб представляться определенным образом.
Спасибо. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист и правозащитник, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич восхитителен, слушаем его. Здравствуйте.
Добрый день. С силовиками все понятно. Началась борьба за президентское кресло 24-го года между силовиками и либералами. А поскольку после пенсионной реформы у Путина среди народа не осталось сторонников, а одни силовики, идет накат на них, чтобы и они от него отреклись.
В результате этого наката что получится с вашей точки зрения?
Силовики в час икс отрекутся от Путина и сдадут его.
Так представляться-то они будут?
Нет. А может, если будут, то отрекутся. А если не будут, значит, они сохранят ему верность.
О как! Вся страна знает, что чиновники Москвы воруют. Вот это опять. Вот козябр. Причем подписывается человек козябр. И вся, пишет большими буквами, страна знает, что чиновники воруют, и все молчат. Вся страна знает, что... Понимаете, а может доказать? Нет? Если сотрудники власти не представляются, это банда. Павел Степанец уверен так. Еще раз, как вы себе это представляете? Давайте, представьте себе ситуацию. При том, что Алексей Морозов пишет, даже полицейские, по гаишникам сужу, они скорее скороговоркой, бормоталкой говорят, когда представляются. А если это надо быстро делать? А если опасность какая-то действительно окружающим? В этот момент они тратят время на то, чтобы рассказать вам... Какова его должность, каково его звание, назвать имя, фамилию, отчество? Или как вы себе это представляете? Больше не меньше, пишет Козябр. В том смысле, что можно, ему можно все. То есть, чиновникам нельзя так говорить, а мне можно. Так полагает Козябр. Обязан представляться по запросу гражданина, пишет Дмитрий. А 493-й пишет, если митинг вне правового поля, то требовать представляться неправильно. Тут будет достаточно, чтобы у каждого сотрудника был жетон. 572-й опять напоминает, как представляются сотрудники МВД. ГИБДД. Капитан, дальше скороговорка и негромко фамилия. Разобрать зачастую невозможно. Пару раз попросил повторить фамилию также. У меня тоже как-то однажды я решил все-таки попытаться запомнить фамилию сотрудника, который представляется. И у меня тоже с трех раз не получилось. Я думаю, что у меня что-то проблемы с ушами. Пошел к врачу. Может, проще? Должен представляться командир подразделения. Да и все, пишет 692-й. 7373948, телефон прямого эфира. Телеграм говорит МСК-бот. Для ваших сообщений можете писать на СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Теперь новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем вторник, 24 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Вторник, 24 сентября, 16:36. 91% автомобилей по сравнению с аналогичным периодом. Ну, то есть вот по вторникам в это время обычно столько-то автомобилей, а вот сейчас 91% от этого количества, это 615 342 автомобиля. Сейчас 5 баллов, у нас Яндекс сломался по какой-то... А, нет, а вот починился. 5 баллов, через час 6 баллов, к 7 вечера 8 баллов, таковы прогнозы Яндекса. Сейчас 615 тысяч, намного будет больше. В общем, в 7 вечера лучше все-таки на Московской улице, особенно в центре, не выезжать. Впрочем, даже сейчас при пятибалльных с точки зрения Яндекса пробках, например, Садовое кольцо практически без движения на всем его протяжении. Ну, красное есть везде, а в большинстве случаев это даже не красный, а бордовый цвет. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут. Президент Венесуэлы прилетел в Москву. Для чего? А второе, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России. Хорошо ли это?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Помните, Козябр нам написал через Телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас я еще раз. Блин. Это вот он так написал прямо. Вся страна знает, что чиновники Москвы воруют и имеют квартиры по миллиарду ценой, и все молчат. Я ему сказал, что ну нельзя так говорить. Ну, вот это вся страна знает. Мол, каждого останови. Это будет общая фраза, не более того. Что делает, какой вывод делает Козябр? Пишет вот что. Я полагаю, что радиоканал «Говорит Москва» перекуплен. Единственное место, где говорили типа правду, хотя бы умирает. Сделают умиротворительный анклав. Про умиротворение будем говорить прямо сейчас. Напомню, Николас Мадуро приехал в Москву. Завтра он встречается с Владимиром Путиным. Будут еще российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака. Так, во всяком случае, говорит Дмитрий Песков, представитель Кремля. Надо сказать, что это такой, ну, во всяком случае, судя по сообщениям средств массовой информации, это какой-то внезапный приезд Мадуро. Виталий из Филеи пишет нам через Телеграм, предполагает, что денег приехал просить и помощи, а может быть даже клянчить. Почему так говорят? Потому что вчера, например, Мадуро сказал вдруг, для некоторых вдруг, что в скором времени он вылетает в Россию для встречи с другом президентом Путиным. Правда, до этого он уже говорил, что он благодарит граждан России за поддержку. Дмитрий Бурых, советник президента Российского общественно-политического центра, с нами на прямой связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А это внезапный приезд Мадуро или давно запланированный?
Ну, если мы посмотрим с вами динамику развития сотрудничества между Россией и Венесуэлой, то мы увидим, что Венесуэла имеет достаточно регулярный характер. Практически все руководители, особенно экономического блока венесуэльской экономики, они регулярно посещают Российскую Федерацию. Особенно с учетом того, что страна находится в условиях жесточайшей экономической блокады и приходится решать достаточно неординарные задачи тем, чтобы экономика Венесуэлы не оказалось в полном коллапсе.
Не, понятно, но это его плановый визит или что-то такое произошло, что заставило его отправиться в Москву?
Ну, я вам пытался сказать, что это визит имеет достаточно плановый характер. Это не внезапный порыв с тем, чтобы вдруг посетить лидера дружеской страны, кое является Россия для Венесуэлы.
Ну вот они будут обсуждать двусторонние отношения, и Мадуро надеется, что что-то увезет с собой из России?
Естественно, президент Венесуэлы рассчитывает на поддержку со стороны Российской Федерации. Эта поддержка, прежде всего, будет касаться нефтяной отрасли, основного источника доходов Венесуэлы. Но, кроме того, с высокой степенью вероятности будут затрагиваться вопросы, которые будут касаться сотрудничества и в других отраслях экономики. В частности, это касается и сельского хозяйства, горно-рудные отрасли, которые также ожидают, на наш взгляд, довольно серьезный бум.
Ну вот то, что вы сказали сейчас, то, что вы перечислили, обычно принято называть взаимовыгодным сотрудничеством. А в случае России и Венесуэлы это может быть взаимовыгодное сотрудничество?
Конечно, мы даже несмотря на все, можно сказать, враждебное окружение Венесуэлы, несмотря на те санкции, мы ведем речь о взаимовыгодном сотрудничестве. Естественно, есть какие-то моменты, которые будут носить конфиденциальный характер и будут оставаться доступными для средств массовой информации. Но в целом речь идет, прежде всего, о взаимовыгодном сотрудничестве.
Спасибо, Дмитрий Бурых, советник президента Российского общественно-политического центра, по поводу визита президента Венесуэлы в Москву. Мадуро здесь, завтра у его встречи с Путиным. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Он прилетел просить у нас денег, оружие, продовольствие, потому что Венесуэла-то нам дать ничего не может. Нефти у нас своей много, даже снижаем по решению ОПЕК. А больше у Венесуэлы ничего нет. Еще Сергей Доренко в свое время говорил, что продовольствие там армия распределяет по карточкам. Все остальные с трудом выживают, так сказать, впроголодь живут. И если бы у нас нефти не было, если бы мы нефть закупали, ну да, понятно, нефть в обмен на все остальное. А она нам не нужна. Поэтому он приехал клянчить с протянутой рукой.
И?
И, ну, естественно, ему дадут. Как давали неоднократно в свое время.
Тогда это не называется, тогда это не называется клянчить. Я просто хотел бы обратить внимание на это. Если ты едешь за чем-то, что тебе точно дадут, это клянчить не называется. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Подмосковье, извините, еще раз. Знаете, у Владимира Владимировича есть предпочтение. Это же понятно. Это так называемая внешняя политика. Потому что там можно делать все щелчком, легко. Я его за это не осуждаю. Когда у тебя есть сфера, в которой ты действительно приобретешь авторитет, ты вольно или невольно это делаешь. Дальше это покупка иллюзии, конечно. Потому что, вот смотрите, у нас самый большой опыт – это Куба. А вот за эти последние 70 лет, когда все случилось, ну, не 70, там 60, так, когда произошла революция кубинская, значит, 59-й год, слышишь, чеканный шаг, это идут Барбудос. Если вот сегодня взять, закруглить эту ситуацию, это сплошной убыток. Кроме, конечно, воспоминаний ветеранов наших.
Не-не-не, Михаил, ну, правда, ну, а какая-то еще польза может быть от Мадуро?
Конечно, нет. У нас с экономикой шла. Нет.
А, окей. Смотрите, Константин пишет. Ну, можно, допустим, какую-нибудь военную базу там поставить в результате. Ну,
рано или поздно Мадуро уйдет, все долги, другой придет президент. Не дай бог, народная революция, она будет обязательно. И все эти долги останутся, как всегда.
Это... Да, подождите, а вот рано или поздно, нет, ну можно же договориться, к примеру, с Россией, и тогда там революция не произойдет.
Назовите хоть одну страну того полушария.
А, они слишком далеко от нас.
Нет, это кого-то Мадуро там находится, чтобы у нас получилось что-то с ними.
Хорошо.
Никогда. Никарагуа в песок. Мексика в свое время там подбирались в песок. Куба в песок. Ничего, абсолютно ничего.
А ничего, потому что мы слишком далеко. Ведь вы же говорили...
Нет. Ничего, потому что у нас экономика слабая. Если бы у нас была глобальная экономика, тогда мы получали преимущество.
Подождите, просто в Никарагуа-то это не сегодня было? Это было еще при другой экономике?
А наша экономика сегодня, я вас должен огорчить или обратно, она... В принципе, так логос ее ничем не отличается, она затратна. У нас участие государства в экономике до 70%, понимаете?
Наша экономика есть... такая же, как советская. Я понял, спасибо. 7373948. Константин, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин. Но мне кажется, наоборот, то, что вот я тоже слышал от слушателей и дальше, у Мадуро очень сильные позиции. Ну, во-первых, скажем так, даже, говорят, у нас своя нефть. Но, извиняюсь, мы, разрабатывая там нефть, можем ее поставлять в страны Латинской Америки. И это первое. Второе. Нефть бывает разная. Насколько я помню, ну, я не профессионал, да, Там есть тяжелая нефть, легкая нефть. И когда у Венесуэлы сократились, вот у них, по-моему, тяжелая нефть, ее надо разбавлять легкой нефтью. И у тех же США были проблемы в этом плане. Так что вот с ними, да, надо дружить абсолютно. Опять же, военные базы там можно ставить.
Смотрите, что... смотрите, Константин, вот вы говорите, можно ставить, но пока не поставили, значит, что-то мешает?
Нет, но извините, пожалуйста, тут же ведь вопрос какой? Вопрос обострения. Потому что американцы, да, они спокойно рассматривают базы в Польше, да, но когда был вопрос наших баз на Кубе, да, у них случилась истерика. Вот то же самое. Вы представьте на секунду, что наши базы будут в Венесуэле.
Но их пока нет. Там же... Их пока нет по какой-то причине.
Нет, а давайте так, как в шахматах. Это, вот, знаете, угроза, вот такая вот, да, продвижение. Потому что, да, у них будет истерика, они будут биться головой об стену и орать.
Это ход, который, это ход, который можно сделать.
Давайте так, это возможный ход, да, который, да, мы можем сделать, и почему бы и нет. Тем более, скажем так, Венесуэла, да, там же госпереворот, который пытались сделать американцы, провалился. То есть политика американцев там провалилась. А дальше нам уже, да, задний двор, как они говорили по этому самому доктрине Монтро, по-моему, да, когда вот задний двор, да, так почему нам не лезть в этот задний двор и там разбираться с этим?
Понятно, спасибо.
Потому что они спасибо. В Польше...
Спасибо, спасибо. Я только тут хотел бы обратить внимание, вот, например, Виктора пишет, что нефть у них более высокого качества. Но при этом, я не знаю, не буду сравнивать, но я точно знаю, что про венесуэльскую нефть говорят, что она невысокого качества. Может быть, она выше качеством, чем наша, и вы пишете об этом, но она невысокого качества, и для того, чтобы ее успешно продавать, в свое время сами венесуэльцы предлагали, делали предложение разводить их тяжелую нефть более легкой, не их нефтью, для того, чтобы этот продукт был более успешно продаваемым. Насколько я понимаю, эта идея не прошла. 7373948, телефон прямого эфира. Польша, пишет Виталий, обращаясь к Константину, более стабильная политическая страна, чем Венесуэла. Там злото и так не лихорадит, как боливар. Базы нет и не будет, пишет 383. Вот не пойму желание многих ее наличия. Чем это для нас, граждан-то, выгодно? Не понимает 383. Мадуро прилетел в Москву, завтра он встречается с Владимиром Путиным, один из наших слушателей, 302-й, боится, что если сегодня 8 баллов, то что ж тогда при перемещении Мадуро по Москве будет, пишет, снова завтра 9 баллов будет, что ли? Мне лично не нужна эта встреча и перекрытие, как, впрочем, и многим другим.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Арти пишет о том, что самым популярным алкогольным напитком в России, сразу скажу, согласно требованиям Министерства здравоохранения, алкоголь вреден для вашего здоровья, но вот среди этого вредного... Самым популярным стал алкогольный напиток под названием пиво. Сведения платформы фискальных данных Taxcom SCAS приводит RT за сентябрь этого года. Проанализировали, внимание, более 15 миллиардов кассовых чеков. В список лидеров попали, кроме пива, вино, водка, коньяк и сидр. В топ-5 в сентябре 2018 года вместо сидра входило шампанское. То есть сидр заменил шампанское среди самых популярных алкогольных напитков. Но самым популярным алкогольным напитком стало пиво. Слабоалкогольный напиток. И это, очевидно, хорошая новость. 7373. Пить не круто, пишет Виктор Корга, что правда. СМС-портал работает, можно через Телеграм писать, что вы думаете по поводу этих новостей насчет того, что теперь самый популярный алкоголь в России – пиво, где всегда было принято считать, что алкоголь в России – это то, что очень крепко. 7373948, но Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это сообщение о том, что теперь у нас самый популярный, самый покупаемый алкогольный напиток – это пиво, это же хорошая новость?
Вообще-то у нас самым популярным напитком пиво является уже 20 лет. Причем это даже самый популярный паевый напиток среди алкогольных и безалкогольных. То есть у нас продажи пива, они намного превышают продажи минеральной воды.
Но, видимо, это как-то либо в рублях, либо в каких-то еще единицах посчитали. Но сам факт, ведь принято было всегда говорить, что в России предпочитают пить что-то крепкое.
Нет, ну у нас пиво продается в 10 раз больше, чем продается водки. 10 раз. То есть вообще это у нас 80% всей алкогольной продукции, это пиво, которое производится и продается в России. То есть пиво намного перевешивает по объему, чем любая другая алкогольная продукция. То есть это давно, и, в общем-то, производство пива с конца 90-х выросло в 4 раза.
Можно ли говорить, я понимаю, можно ли говорить о том, что популярность крепких алкогольных напитков падает?
Можно говорить, потому что вот объемы снижаются, достаточно такая устойчивая тенденция, причем во всем мире. Вот у нас в России снизилось легальное производство водки, скажем, за последние 10 лет примерно на 40%. Именно производство, которое можно учесть, посчитать. Это не говорит о том, что нелегальный рынок вырос, а именно потребление снизилось.
Еще одно. Один наш слушатель, 296-й, предлагает необычный поворот той темы, которую мы сейчас взялись обсуждать. Пиво, говорит, импортное, а это значит, денежки улетают из страны. Так ли это?
Ну, у нас, конечно, в основном более 75% пива производится транснациональными пивоваренными компаниями, такими как Карлсберг, Бирнбюф, Хайнекен, Эфес. И, в общем-то, действительно, там то, что мы привыкли воспринимать, по крайней мере, то, что рекламируется по себе под названиями русских брендов, это на самом деле производится транснациональными компаниями, но здесь, на территории России. То есть, скажем, конечно, по вкусу это отличается, то, что льется у нас, от того, что льется в Европе, но деньги вот именно от акцизов поступают в региональные бюджеты, а прибыль, ну, там уже как бы собственники этих компаний решают, что с ней делать.
Спасибо.
После уплаты всех налогов.
Спасибо. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Кирилл.
Прошу.
В связи с этой новостью сразу вспоминается видеоролик на Ютубе, где молодой человек пытается купить воды в магазине, значит, смотрит на цену, значит, вода 52 рубля, смотрит ниже, там, пиво 31. Ой, говорят, испаивают страну.
Поэтому... А, я прошу прощения, это какие-то фантастические цены, да?
Ну, нет, почему? 31 рубль, есть такие пиво, там, знаете, вот эти жигулевские.
Нет, нет, конечно, и воду можно найти наверняка за 200 рублей, это правда.
Ну, вот бутылка воды, да, вот если просто в магазин приходишь, да, вот маленькие вот эти пластиковые бутылки, там, в районе полтинниками вот
стоят. Ну, в районе 23 рублей можно найти в любом магазине.
Можно
ну,
найти.
Ну, да ладно,
можно.
Я понял. Ну, так, а мы-то пиво найдем за 30. 50-60 за 0,5, это не пиво, пишет Ози 87-й. Большой специалист, чувствуется, хорошо цены знает. Еще раз, алкоголь вреден. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, страна спивается, что там, детям вроде как мозгу им даже тяжелый напиток.
Да, да что вы, вы скажите, пожалуйста, а...
Футбол там достаточно популярен.
Это вы как бы на собственном примере, что ли?
Нет. Слушайте, ну, реально страна спивается, а то...
Все, а как вы это определили-то?
Слушайте, ну вы посмотрите, то есть как бы...
Да я как раз смотрю.
Пиво и наркотики, что в принципе...
Осторожнее, и не за рулем, я вас умоляю. Еще раз напомню, мы обсуждаем, что пиво стало популярным алкогольным напитком в России, и вот обязательно найдется кто-нибудь, кто начинает рисовать вот такие картины. Страна спивает, ну при том, что в общем как бы мы понимаем, что количество пьяных на улицах, ну как кажется во всяком случае, стало точно меньше. Во всяком случае в городах. Пиво вреднее водки, уверен Оззи. В Ашане за 15 рублей можно купить воду, пишет 296-й. Да вы еще найдите пиво за 31. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Виктор Курга. Я бы хотел возразить вот
цифрами одному из предыдущих.
25 секунд, Виктор.
25 секунд. В Чехии 137 литров в год на человека, в России 56 литров на человека в год. При этом пиво, как сказал эксперт, преобладает над продажами всех остальных видов алкоголя, то есть Россия не пьющая практически страна.
Спасибо. Дмитрий пишет, раньше можно было в каждом дворе увидеть пьющих подростков. Пиво теперь самый популярный алкогольный напиток. Павел Шапкин из Центра разработки национальной алкогольной политики говорит о том, что самым популярным пиво остается в стране уже, по крайней мере, два десятилетия. Кардаджис далее.